Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 2, молитвы полубогов, продолжение. Итак, здесь, в этой главе, молитвы возносят полубоги. Есть разные категории преданных. Они по-разному видят Господа, по-разному описывают Его, по-разному обращаются к Нему. Как мы видим, здесь один из уровней преданного служения — которые представляют полубоги или девы. Девы, они очень хорошо знают, как устроен материальный мир, поскольку управляют. То есть они представляют эти некие законы материальной природы, девы. То, что ученые изучают законы материальной природы, они косвенно изучают мир полубогов, косвенным образом. И вот не могут разобраться, это сложное для них знание, очень сложный, высокий уровень. Но полубоги знают устройство мира и тонкое, и грубое. Наша наука современная, она в области грубых элементов изучает мир. Тонкие элементы практически недоступны приборам или там, человеческому рассудку. Но полубоги, они знают и тонкое его устройство, и грубое устройство. И они говорят о том, что Верховный Господь существовал до этого творения. Зная природу этого мира, они понимают, что в самом этом мире причины существования нет. Изначально он некий такой суп однородный. То есть просто материал. Но вот этот материал, он должен иметь различные свойства, чтобы что-то из него сотворить. Вот различия этих свойств — это уже внутренняя энергия. Это присутствие Верховного Господа. Так он дает возможность разнообразия материи, с которой можно что-то творить. Затем он ее поддерживает, это разнообразие творения. Затем разрушает. И в тонкой форме этот мир снова входит в него. То есть он существовал до, во время и после. Вот что говорят полубоги. Так они описывают Бога. Кто такой Бог? Он вне материального времени находится. Потому что существует Вселенная от начала, середины и конец. Прошлое, настоящее, будущее. Он вне этого. Он и до, и во время, и после существует. Всегда, абсолютно. Неизменно. Это то, что видят полубоги, обращаясь к Кришне. Сейчас продолжали полубоги. Господь Шри Кришна явился, чтобы сохранить материальный мир. Вот он является чем? Сохранить. Мир всегда подвержен как бы вот опасности. Требуется поддержание. Вот он пришел его сохранить. В действительности высшая причина одна. Все же неразумные люди, введенные в заблуждение тремя гунами природы, думают, что материальный мир возник в результате действия разных причин. В отличие от них, те, кто обладает разумом, видят, что у материального мира только один источник — Кришна. Прама Самхити сказано Ишвара Парама Кришна Сарвакарана Каранам. Кришна — Верховная Личность Бога, причина всех причин. Браме он поручает творить мироздание, Вишну сохранять, а Господу Шиве разрушать сотворенный мир. О, возлюбленный Господь, молились полубоги. Постичь твой вечный образ и твои качества очень трудно. Обыкновенные люди не способны узреть твой облик. Поэтому ты сам приходишь в материальный мир и предстаешь перед ними в своем изначальном вечном облике. Людям легче понять твои различные воплощения, но им трудно постичь тебя, когда ты приходишь в своей вечной двурукой форме, о Кришна, ибо, приходя в материальный мир, ты живешь среди людей, как один из них. Преданному Господь твой вечный образ приносит все возрастающее духовное блаженство. Но для тех, кто не предан тебе, он таит великую угрозу. Как сказано в Бхагавадгите, Кришна приносит радость саду и святым паритраная садунам. Но он очень опасен для демонов, поскольку одна из целей его прихода — уничтожить их. Итак, Кришна радует преданных и устрашает демонов. И как бы в этом история. Полубоги радуются, возносят молитвы, Камса в жутком страхе находится, ожидая явления Господа. Камса — демон. Именно очень боятся Бога, личности Бога. Они пытаются исследовать законы мира для того, чтобы управлять самим этим миром. Бога не приглашают в свое общество, они устраняют различные религии, либо подчиняют их политической власти. Это демоническая цивилизация. Преданные, они как раз приглашают Господа в свою жизнь, в свой дом, в свой ум, в свои чувства. Делай, что хочешь, мне говорят. Это все твое. Мой ум — это твой ум, мои чувства — твои чувства. То есть полное, абсолютное предание, доверие абсолютной истине. Демоны нет, устраняют. В всяком случае, если ты существуешь, то знай границы. Это моя граница, это твоя, это материальный мир. Это мир мой. У тебя есть свой мир духовный, находись там, пожалуйста. Пожалуйста, не вмешивайся в нашу жизнь. А это просьба демонов, просьба материалистов. Их как бы воля, желание, невмешательство Бога в их жизнь. И Бог соглашается, Он не вмешивается. Он занимает позицию нейтралитета в материальном мире, как будто его нет. Нейтралитет означает, что все равно, что у вас нет. Вы присутствуете, но вы бездействуете, вы нейтрально ко всему относитесь. Кто-то делает зло, вы должны нейтрально смотреть на это. Делает добро, тоже нейтрально это делает. Так действует Бог в материальном мире. Держит то и другое. По просьбе материалистов Он тоже откликается на их просьбы, дает им этот мир материальный. Однако есть одна черта, личностная черта непреодолимая. Он благоволит к преданным. Он беспристрастен ко всем живым существам, кроме его чистых преданных. Ради них он приходит в этот мир, чтобы защитить их, когда они находятся в опасности. Потому что их больше никто не защитит. Никто. Они никому не преданы, только Богу. Они зависят только от Него. Поэтому Он лично защищает их. Поэтому они радуются, когда Господь приходит, защита. И демоны очень страшатся. Дорогой Лотосокий Господь, Ты источник чистой благости. Есть много великих мудрецов, погрузившихся в самадхи, трансцендентную медитацию на Твои лотосные стопы, и поглощенных мыслями о Тебе. Для них огромный океан неведения, созданный материальной природой, уподобляется лужице воды в следе от копытца теленка. Цель медитации — сосредоточить ум на Верховном Господе, и начинать ее следует от лотосных стоп Господа. Медитируя на стопы Господа, великие мудрецы легко пересекают безбрежный океан материального бытия. Начать со стоп медитацию. Это великие возвышенные мысли. Если мы начинаем со стоп, это показывает, что мы достигли духовного уровня. Склониться к стопам в материальном мире — это верх унижения. Верх унижения. Что стопы не олицетворяют что-то возвышенное. Ноги человека, какое к ним отношение? Мы смотрим в лицо человеку, когда общаемся, и то не каждое лицо нам нравится. Не говоря уже о ногах. Это материальное представление. И если человек поклоняется лотосным стопам Господа, значит, он уже превзошел материальное представление. Всегда, когда говорим «стопы», нам на ум приходят стопы человека. Значит, мы еще не очищены, мы не можем поклоняться стопам Господа. Пока не осмыслим, что такое изначальные стопы Господа, лотосные стопы. У человека не лотосные, у него просто ноги. Ноги, нечистые ноги, так скажем. Однажды материалисты говорили мне об этом, когда я говорил о Варнашем Адхарме, что рабочий класс представляет ноги этого тела общества, Ваши живот, администраторы руки, а браманы голова, интеллигенция. Человек был очень возмущен. Это были как раз постсоветские времена еще, коммунистические. И он говорит, что же, по-вашему, теперь, кого-то вы относите к грязным ногам, а кого-то к голове? Вот такие представления людей. Ноги грязные. Но если это одно тело, вы заботитесь одинаково о каждой ее части, Прабхупада говорит. Одинаково заботитесь о каждой ее части. И все же Тело стоит на ногах, не на голове. Есть функции разные. И по функциям мы различаем это тело. Но это одно тело. И так, если мы сможем понять вот этот момент абсолюта, мы сможем начать медитацию на стопы Господа. Они не отличаются от его головы. Почему же начинается со стоп именно? Стопы защищают, дают прибежище. Под сенью стоп называется. А стопы олицетворяют духовного учителя. Стопы Господа — это духовный учитель. Он олицетворяет их. В присутствии гуру мы не можем проявить ложное эго. Это и есть защита от всех ложных представлений. Это верная защита. Поэтому, конечно же, мы должны у стоп найти прибежище, чтобы не было опасности никакой. Опасность представляет аханкара. Аханкара — это вход в материальное существование, в забвение. Очень опасно. Чтобы защититься от этой опасности, мы под сень защищены. Чем? Лотосные стопы. Это наше смирение, источник нашего смирения. И мы служим вайшнавам. Это тоже служение лотосным стопам Господа. Пыль на лотосных стопах Господа — это вайшнавы, чистые преданные, говорится. Если мы оскорбляем Господа, он не обратит внимания, но пыль с лотосных стоп обратит на это внимание. Говорится, вайшнавы не потерпят такого оскорбления. Они пылинки на его стопах, вайшнавы, чистые преданные. Мы принимаем прибежище у лотосных стоп, там, где есть вайшнавы, чистые преданные Господа. Им служим. Вот таким образом мы преодолеваем этот океан материального существования, но оказывается совсем маленький, совсем не опасный. О, лучезарный, великие святые, которые сумели переплыть океан неведения с помощью трансцендентной ладьи твоих лотосных стоп, не взяли ее с собой. Она по-прежнему стоит на этом берегу. Если человек переправляется в лодке через реку, лодка вместе с ним оказывается на другой стороне. Каким же образом ею может воспользоваться тот, кто остался на противоположном берегу? Это трудный вопрос. Отвечая на него, полубоги в своей молитве говорят, что ладья лотосный стоп Господа продолжает стоять на прежнем месте. Мистика. Полубоги это видят. Может быть, нам трудно понять то, что видят полубоги. Чудесные вещи. Вот у нас устроена вот жизнь так и все. Но она может быть устроена по-другому. Это вопрос законодательства. Да? Если меняются законы в государстве, жизнь может измениться. Также на Земле вот такие законы. Вот она вот такая. Но на других планетах другие законы немножко. Она отличается, жизнь. Можете подойти к дереву на райской планете, к любому дереву, попросить, что хотите, оно вам даст. Сразу же. Фрукт или овощ. Может, предмет нужен какой-то. Такие деревья есть. Что вы удивляетесь? Просто другие законы управляют. Что, сравниваете с нашими деревьями? Зачем? Зачем вы сравниваете эти вещи? Не надо сравнивать. Есть шастры. И все возможно. Для Бога все возможно. И для материальной энергии тоже все возможно. Вопрос, как это устроить? Если это устроить, то это возможно. И полубоги — это как раз устроители. Они могут дать чудесные вещи, допустим. Они могут, если благословляют человека какого-то великого, который как-то удовлетворил служением, там какой-то выполнил задачу какую-то важную для них. Знаете, почему они обращаются к людям иногда? Иногда случается так, что некоторые демоны получают благословение от более высоких полубогов, что им не грозит опасность от полубогов. Получая защиту, благословение. И все, они неуязвимы, и полубоги не могут с ними справиться. Устроено, переустраивает высшее божество эту систему. Полубог не может убить демона. Или как-то даже напугать его не может, поставить на место. Все, выходит из-под контроля, безбожие начинает распространяться. И тогда полубоги, они жумные, они спускаются на землю. Сейчас нет, сейчас таких людей мы не найдем, тут поэтому полубог не придет. И находит великого человека, такого как Арджуну, допустим. Арджуна — друг Кришны, великий воин как раз. И говорят, не мог бы услугу нам послужить. Есть группа демонов, которые неуязвимы от нашего оружия, от полубогов, от девов. Получить благословение Брахмы мы не можем ничего сделать. Брама беспристрастный, он благословляет всех, кто просит. Не мог бы ты уничтожить? Ты же человек, ты не полубог. Мы тебе дадим оружие определенное, тоже божественное. Дары, благословения. Только ты должен на этом месте быть вместо полубогов. Оружие сел на колесницу, взял оружие полубогов и разбил всех этих демонов. У него осталось оружие полубогов. Они ему подарили. Например, лук Гандива, который невозможно было разрушить никаким, ничем. Никаким видом оружия. Тетива не рвалась у него. И колчан стрел подарили ему, который никогда не кончался. Сказки? Не-не, не сравнивайте, пожалуйста, с земным уровнем. Здесь по-другому все устроено. Это материальная природа. Она может действовать по-разному. Все возможно. Итак, лодка. На лодке переправляются через океан материального существования. Но лодка остается на том же берегу, смотрите. Что каждый может это сделать снова, снова и снова. Лодка никуда не уходит, переправляя на другой берег. Вот полубоги говорят, вот есть такие чудеса. Поэтому преданным нет нужды плыть на другую сторону в ладье. Они сразу оказываются на противоположном берегу. Почему? Потому что океан для них суживается до размеров лужицы. Такая мистика. Там стоит лодка, что переправится через океан невежества. А при этом она не нужна. Она так стоит на месте. Ну, кто-то переправляется, в принципе, но она не нужна преданным, потому что для них океан становится маленький, они перешагивают через него, не замечают. Вот, слушайте внимательно, как это объясняют полубоги этот мир. И испытывая сострадание ко всем обусловленным душам, великие святые оставляют ладью на прежнем месте. Иными словами, медитируя на лотосные стопы Господа, можно в любое время пересечь громадный океан материального бытия. Громадный океан материального бытия. Буквально пропасть бездонная, она сравнивается. Для преданных это не так. Для преданных Вселенная не кажется большой. Можно так проверить сознание Кришны, кстати. Насколько человек воспринимает, как он воспринимает Вселенную. Чисто преданно воспринимает ее не как что-то грандиозное, впечатляющее. Ну, обычное проявление не такое уж впечатляющее. Ну, разумно устроено все такое. Но Господь более могущественный, чем эта Вселенная. Гораздо более. То есть в сравнении вот с образом Кришны, с его именем, все становится меньше. Медитация — это сосредоточение ума на лотосных стопах Господа. Слова «лотосные стопы» указывают на то, что Бог — это верховная личность. Но имперсоналисты не признают лотосных стоп Господа, и потому избирают объектом своей медитации нечто безличное. Полубоги высказывают свое, основанное на опыте, суждение о том, что люди, желающие медитировать на пустоту или нечто безличное, не способны пересечь океан неведения. Они только воображают, что обрели освобождение. О, лотосокий Господь, их разум осквернен, ибо они не медитируют на твои лотосные стопы. Пренебрегая этим, имперсоналисты снова падают в пучину материальной жизни. Даже если им удается на какое-то время возвыситься, осознавая безличное проявление Бога. Безличное означает воображаемое. Просто, скажем, в медитации человек может успокоиться глубоко. И потом воображение включается, вот и все. На самом деле он не общается с Богом, просто успокоился. И он еще не трансформировался, он просто на какой-то момент успокоился. Ну, как, в каком-то смысле успокоился. Ну, вот современные йоги, не знаю, наверное, вот они только могут немного успокоиться и все, чуть-чуть. Расслабиться, так скажем. Работают на расслаблении. Немножко расслабляются, остальное делают воображение. Поэтому они снова там воображают что-то на йоге, что они что-то там ощутили, постигли, трансцендентное кажется. А потом что они делают? Снова идут на работу, снова идут пить свой кофе, и тоже ничего не меняется. Это воображаемость. Образ жизни абсолютно у них не меняется. Даже бывает еще хуже, они гордятся этим, еще хуже становится. гордятся, что стали какими-то возвышенными. То есть это воображаемая медитация, имперсональная. На Бога медитация реальная. Это реальность нужно видеть. Экстаз реален. Это реальная энергия. Кроме экстаза, все остальное иллюзорно, воображаемо. Чтобы погрузиться в сияние Брахмана, в безличное бытие, имперсоналисты совершают суровую аскезу. Но их умы не свободны от материальной скверны. Они лишь пытаются отвергнуть материальные формы мышления. Это еще не означает, что они стали свободными. Поэтому им не удается избежать падения. Они говорят, вот давайте, не размышляйте, ощущайте. Но это другая форма воображения. Другая форма. Вывод их все равно воображаемый. Они могут что-то ощутить, но вывод все равно на уровне ума должны делать. Ошибочный всегда. Один йог ощутил восход солнца в медитации. Он медитировал, он таким образом сосредотачивался на себе, он контролировал чувства. И начался восход солнца в это время. И он ощутил его, а затем пришла мысль после ощущения. Это явление, оно необычное. Он ощутил это явление, и следом мысль пришла. По моей воле взошло солнце. Ну, потому что он что-то осознал, и кажется, что в этом принял участие. И по моей воле взошло солнце. Вот так, это вывод ума. Все наоборот. Всегда проблема какая-то. В Бхагавад-гите говорится, что ради достижения конечной цели своих поисков имперсоналисту приходится преодолевать немало трудностей. В начале Шримад-Бхагаватам также сказано, что без служения Верховной Личности Бога невозможно освободиться от бремени кармы. В Бхагавад-гите об этом говорится, говорит Господь Кришна, а в Шримад-Бхагаватам великий мудрец Нарада. То же самое утверждают в своих молитвах полубоги. Те, кто не встал на путь преданного служения, не способны достичь конечной цели познания и снискать твою благосклонность. Ну вот не все хотят конечную цель именно ставить в жизни. Почему? Что означает, что у них не будет возврата в материальный мир. Человек конечной цели достигает, он не возвращается обратно. Тут такое условие. Это и есть конечная цель. Необратимая, означает, цель. В основном люди интересуются йогой и знаниями, чтобы потом вернуться обратно с этими знаниями и здесь жить с этими знаниями, чтобы устроить свою жизнь здесь. То есть они не хотят конечной цели. Конечная цель — это Кришна, вот в чем дело. Не просто какие-то знания, не знаю, которые могу пользоваться. Кришна не могу пользоваться, как я хочу. Кришна мной будет пользоваться, как захочет. Это необратимо. Тут с материальным существованием будет покончено. Это тоже одна из препятствий. И персоналисты только думают, что они свободны. Но в действительности они не испытывают никаких чувств. Никаких чувств к Верховной Личности Бога. Они думают, что когда Кришна приходит в материальный мир, он получает материальное тело. Поэтому они не придают значения чисто духовному образу Кришны. Это подтверждается в Бхагавад-гите Аваджанантима Мутха. Несмотря на то, что имперсоналистам удается на время подавить материальные желания и обрести освобождение, они снова падают, если они ищут знания ради знания, и не приходят к преданному служению Господу, они не в состоянии достичь желаемого результата. Единственным их достижением является потраченные ими усилия и ничего больше. Аваджанантима мутха. Преданные не очень понимают иногда это выражение, читают Бхагавад-гиту. Аваджанантима мутха, то есть люди, которые не знают меня, моей природы, говорится, и путают меня с обычным человеком, мутха. И на ум приходит, ну, какой-то глупый образ человеческий. Нет. Это великие святые имперсоналисты к этому относятся тоже. Вы удивитесь. Просветленные души. Но они не знают, что тело Бога духовно. Они знают Брахман. Мудха, Кришна говорит. Почему? Он снова вернется к материальному существованию. Глупо. Глупо достичь духовного уровня, а снова потом вернуться к материальному существованию. Снова вернется. И только кто признал Кришну верховной личностью Бога и занялся преданным служением, не вернется обратно, говорится. Кришна захватит его чувство и душу. Никогда не упадет больше. Вот отличие между Богом и душой. Душа, даже которая достигла освобождения, снова возвращается в материальный мир. Не способна. Без Бога не способна. Вот это много раз нужно понять, прежде чем осознать значение Бога, личности Бога. Для этого она приходит в материальный мир, чтобы понять, почему Кришна Бог, почему именно Он, а не я. Сколько времени нужно для этого, смотрите. Сколько усилий. В Бхагавад-гите сказано, что осознать свое единство с Брахманом – это далеко не все. Осознание Брахмана помогает человеку обрести радость, приходящую со свободой от материальных привязанностей и отрешенностей, и ко всем относиться одинаково, но затем он должен перейти к преданному служению. Если человек, познающий Брахман, познавший, обратится к преданному служению, он будет навечно принят в духовное царство, где сможет общаться с верховной личностью Бога. Таков результат преданного служения. Ну тут вот наша готовность, когда мы читаем, можем подумать об этом, помедитировать. Наша готовность заняться преданным служением, потому что возврата в материальный мир не будет. Это наша готовность. Насколько мы именно, в какой степени мы так понимаем преданное служение. Либо мы понимаем его как благоприятный процесс кармаканда, который помогает нам как-то устроить материальную нашу жизнь. Это называется восьмое оскорбление святого имени. Либо мы занимаемся преданным служением, чтобы как-то это интерпретировать на материальной платформе красиво. О, любовь, да, вот это любовь к людям, к животным, вот тоже тут есть, все это интерпретация идет к материальному. Это шестое оскорбление. Или мы скажем, ну зачем духовный мир, слишком какая-то цель, знаете, ну не обязательно, можно и здесь, это преувеличение. Материальный мир тоже неплох. Это пятое оскорбление. Ну, гуру уже приходит в материальный мир, но он будет за мной приходить всегда, меня будет сопровождать, как параматма, инициация уже есть, третье оскорбление. Девятое оскорбление, его можно проповедовать людям тут материалистам, вот чем я могу тут заниматься, иметь славу тоже, уважение и почет. Они меня будут уважать, если я буду как-то тоже духовно продвигать. Девятое оскорбление. И в конце концов, мне не нравятся эти святые, которые говорят, идите в духовный мир, защитите духовный мир, оставьте материальный мир. Зачем? Зачем? В материальном мире тоже можно жить с Богом очень хорошо. Зачем этих фанатиков слушать? Первое оскорбление. Все это может проявиться в преданном служении, видите, даже в преданном служении, в деятельности, в сознании Кришны. Итак, нужно помнить наставление Кришны Бхагавад-гите Сарватхарана Паритяджа, чем бы мы ни занимались, помнить это наставление, что в какой-то момент нам нужно уйти и не возвращаться в этот материальный мир полный страдания, не привязываться к нему. Разрубить этот узел привязанности. Преданные верховной личности Бога, в отличие от имперсоналистов, никогда не возвращаются к материальной жизни. Даже если они терпят неудачу и падают, они все равно сохраняют любовную привязанность к своему Господу. Каково? Вот как разница, имперсоналисты и преданные. Преданный может упасть, говорится, а в сердце он остается в сознании Кришны. В сердце не падает. Все только внешнее, что с преданным происходит в материальном мире. В сердце он всегда преданный, всегда слуга Кришны. Если даже что-то дурное сделать внешним, он может быть опозорен внешне, он может быть изгнан внешне, все что угодно может быть. А внутри он остается преданным. Удивительная вещь. Садур Эва Самантавья, Кришна говорит, я считаю, что это садху. Вот какая разница между персоналистами и преданными? Идущие по пути преданного служения могут столкнуться со множеством препятствий, но они легко и бесстрашно преодолевают их. Поскольку они вручили себя Господу, они уверены, что Кришна всегда защитит их. Бхагавад-гите Кришна заверяет: «Мой преданный никогда не погибнет». Легко делать какие-то хорошие вещи и заниматься преданным служением при поддержке репутации хорошей. А если мы совершили дурной поступок, трудно заниматься преданным служением. Вот так проверяется тоже. Он совершает дурной поступок, но продолжает преданное служение. Смотрите, вот это садху. Вот он оступился, все видели. А что он делает? Продолжает преданное служение. Но это серьезно. Это другой вопрос. А легко заниматься преданным служением, когда он приносит деньги, доход регулярный. Несложно. Радостно даже. Шисукам картум авиаям, говорится. Да? Лишь бы только платили деньги. О, возлюбленный Господь, продолжали полубоги, ты явился в своем изначальном образе, неоскверненном и исполненном вечной благости, ради благополучия всех живых существ в материальном мире. С твоим приходом все они могут легко понять природу и облик Верховной Личности Бога. Люди, принадлежащие к четырем варнам, брамачари, грихастхи, ванапрасти и саньяси, тоже получат благо от твоего пришествия. Тут сонмы полубогов имеется в виду, тут их 33 миллиона вообще полубогов во Вселенной. 33 есть у главных управляющих и 3 триада, высший орган управления. Триада 33 и 33 миллиона. Вот так. 333 богатыря. Так, 33 богатыря. В сказках тоже цифра 33 встречается. Эти богатыри, которые исполняют любые желания. Это как бы прообраз полубогов, девов. Это сон полубогов. Но они говорят, видите, как бы вместе. Можно как бы сценически это представить, что они говорят в унисон хором. Это возможно на уровне полубогов. Они могут осмысливать друг друга. Нам нужно выслушивать поочередно друг друга. Долгие собрания идут, верно же? Большой труд. И выслушать еще, понять нужно, еще договориться нужно с этим всем. Нужно еще поправить, что я не это имел в виду, а что-то другое имел в виду. Большая работа у нас. Потому что мы менталитет не видим. Нам нужно учиться этому в преданном служении, видеть менталитет, чувствовать для человека. Серьезная задача это. Не только внешние вещи замечать, но и замечать внутренние вещи научиться. Например, когда мы проповедуем людям, когда человек не знает, что люди думают, когда слышат, он не сможет проповедовать. Он должен понимать, что люди думают, когда слушают твою проповедь. Тогда он может проповедовать непрерывно, без остановки. Только в этом случае. Если нет такого опыта, ему нужно остановить лекцию и вопросы. Какие у вас вопросы? Я не знаю, что говорить дальше. Спросите что-нибудь, что вы думаете, что вы чувствуете. Но полубоги, они могут понимать этот менталитет. Они говорят, видите, все одновременно, синхронно. Это означает, что у них нет столько скрытых мотивов, сколько у человека. Они во много раз благочестивее, чем человек, в сотни раз. Поэтому у них есть такая вот взаимность, видите, единение полубогов. Один полубог может говорить от имени всех полубогов, не сговаривая с ними, не проводя собрания каких-то переговоров. Вот этому нужно учиться, это качество полубогов. Они умеют понимать. То есть мы изучаем тоже людей, себя изучаем. Это тоже практика сознания Кришны. И что же тут вот особого, когда они говорят такие вещи, но вот это слово «возлюбленный» они повторяют постоянно. Обратите на это внимание, что они начинают с этого слова. «О, возлюбленный всеми». Даже те, кто не знают его, они любят Кришну, просто они переворачивают это все. Он всеми возлюбленный. О, возлюбленный Господь, супруг богини процветания, преданные, которые посвящают свою жизнь служению Тебе, никогда, в отличие от имперсоналистов, не лишаются достигнутого ими высокого положения. Не лишаются. Благодаря Твоему покровительству им удается одолеть многочисленных военачальников армии Майи, которые готовы в любое время воздвигнуть препятствия на пути к освобождению. Он супруг богини процветания. Полубоги знают богиню процветания неплохо. Когда они пахтали молочный океан с демонами, она явилась оттуда, из молочного океана. Лакшми. Это был ее приход в материальный мир. И она увидела перед собой полубогов и демонов. И поскольку она женщина, стала сразу думать, так, кто же из них мой супруг? Если я явилась, должен быть супруг где-то. Она кинула себе взглядом богини Лакшми. Ни один не годился. Ни из полубогов, ни из великих демонов. Никто. Она видела все. Говорит, этот вот он обуздал чувства. Но сухо мыслит. Этот преодолел привязанность к богатству, но привязан к славе. Этот красив и умен, но косноязычен. Она видела у всех вот эти великие как бы, качества, и каждый имел недостаток. И полубоги, и демоны. Она очень расстроилась, говорит, у меня супруга нет. Она увидела Вишну, подумала, вот, идеальный вариант. Но только одна проблема. Достойна ли я его? Согласится ли он взять меня в жены? Вот в чем проблема. Я бы только за него замуж вышла, уже ни за кого. Это Лакшми. Полубоги, когда видели Лакшми, они оробели просто перед ней. И когда видели Вишну, говорили, о, слава Богу. Это его супруга. Мы даже можем так мыслить. Говорит, что супруг богиня удачи. Так они к Вишну обращаются. Ты являешься в своем вечном трансцендентном теле ради блага всех людей, чтобы они могли видеть тебя воочию и поклоняться тебе, совершая ведические жертвоприношения, занимаясь мистической медитацией, преданно служа тебе, как учат Писания. О Господь, если бы ты не являлся в своем вечном трансцендентном теле, исполненном блаженства и знания, было бы невозможно искоренить невежественные домыслы о твоей природе. И люди, находящиеся под влиянием материальных гун, продолжали бы гадать о том, каков твой облик. Это единственный окончательный аргумент, что Бог есть, это его присутствие, говорится. Поэтому он приходит время от времени сюда. Уже все, споров нет. Здесь у нас вопрос, ну, кому поклоняться? Кого выбрать лидера? Этот лидер вроде бы хороший, но вот с этой стороны нехороший. Ну, сменили. Вот это с этой стороны хороший, а с этой оказался тоже нехороший. И так вечно продолжается. Мы все ищем, кому же поклоняться, чтобы было благополучие в мире. Кого выбрать на место великой личности, кто бы управлял всем этим, и все получили благо от этого всего. Это вечный вопрос. Вот когда Господь приходит, Он это место занимает. И тут все понимают, вот это Бог. Все получают благо, на самом деле. Это Его присутствие. Как Рамачандра, как Кришна Он приходил. Как Вамана приходил, все получили благо. Бали Махарадж, все демоны получили благо, все святые получили благо, все, абсолютно все получили благо. Но события были разные при этом. Демоны получают благо, когда Кришна убивает их, получают освобождение. Все, нет проблем. За одну секунду получают. Без аскез, какие-то предыдущих практик, без 16 кругов мантры, без 4 регулирующих принципов. Они их нарушали, все эти принципы, всю жизнь вообще. Ну, сражались с Господом, вот долетели в сражении, бах, по голове, и все, и освобожден. Вот это Бог называется. Если кто-то убивает своего врага, враг рождается снова, чтобы убить его. И история не кончится, ведь. Никакого блага от этого нет, на самом деле, от убийства врагов. Но когда Кришна приходит, все получают благо. Так, мы здесь остановимся. Может быть, если есть несколько вопросов там где-то, да, есть?
Да, вопрос. Муслим Каймал спрашивает. Примите мой поклон, спасибо большое за лекцию. Шрила Прабхупада в лекции 69 года сказал, что нам нужно понять все аспекты абсолютной истины. То есть это означает практический опыт. По мере духовного развития мы будем ощущать опыт сад-читананды?
Да, опыт, правильно. Познать, значит, обрести опыт. Брахман, Параматма, Бхагаван. Нужно обрести опыт.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны принеси, пожалуйста. Бхагавад-гита осуждает поклонение полубогам. Почему же в шастрах дается много правил, регламентирующих поклонение полубогам?
Не осуждает Бхагавад-гита поклонение полубогам, а рекомендует поклонение полубогам. В третьей главе почитайте. Просто Кришна говорит, они поклоняются мне косвенно, не прямо, не так, как следует. Это тоже поклонение мне. Но не так, как следует. Но это не запрещено. Там говорится почему. Потому что полубоги, они эти жертвы предлагают Вишну. Все равно это приходит к Вишну, Кришне. Поэтому это принимается в ведической культуре. Но если мы думаем, что имя Кришны на таком же уровне, как имя полубогов, вот это проблема. Вот это проблема. То есть поклоняться полубогам нужно в сознании Кришны тоже. Зная, что полубоги не конечная инстанция, а это моя возможность послужить Богу через полубогов. Сам я не могу служить Богу, а если полубогам, они мою жертву передадут Всевышнему. Вот это сознание Кришны.
Сергеенко Иван спрашивает. Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мой поклон. Скажите, пожалуйста, как правильно построить финансовые отношения с преданными, если тебя попросили выполнять квалифицированную работу?
Финансовые отношения мы не строим с преданными, это с законом. Тут не имеет значения с преданным или с непреданным. Это с законом. Юридическая сторона вопроса. Тут мы не рассматриваем преданный или непреданный. К вам подходит полицейский на улице, просит документы, вы спрашиваете, это мантру повторяете? Нет, так это вот иди отсюда вообще. Вы не можете это сказать, это юридическая сторона, юридический вопрос. Полицейский, все, вы на законе, опираясь, показываете документы. И вообще не спрашивайте, преданный или не преданный. Вообще к делу не относится. Потому что преданные, так они начнут злоупотреблять своим положением, знаете. А я преданный. Что вы ко мне подошли? Я особый человек, понимаете, я мантру повторяю. Нет, тут есть закон для всех одинаковый, равно. Это юридическая сторона, не смешивайте эти вещи, не думайте, что раз там преданные, законы не нужны. Это глупо. Многие уже обожглись на этом. Если вы работаете, так сказать, с преданными, хорошо, неважно с кем, у вас финансовые отношения, договор должен быть. Все подписи, все печати, все как необходимо, как всегда.
Два человека разных, но практически один и тот же вопрос подряд задают. Добрый день, то есть нам нельзя представлять Кришну, когда мы молимся? А второй вопрос такой же. Подскажите, пожалуйста, как правильно представлять Господа Кришну? Кришна именно так выглядит, как на изображениях в книгах? Нужно ли вообще стараться представлять какой-либо образ Господа Кришны?
Не очень важный момент. Ну, я бы ответил, я не думаю, что это абсолютно правильный ответ будет. В моем индивидуальном представлении не нужно вообще представлять ничего. И ничего придумать вообще не нужно. Нужно просто слушать мантру. Я бы так ответил на вопрос. Потому что мысли придут сами потом. А если мы надумываем, это может быть мешать на самом деле. Что-то придумываем. Слушайте именно звук трансцендентный. Мысли приходят сами неожиданно, если мы слушаем мантру. Обязательно придет умонастроение. Поэтому просто слушайте. Бывает, что мы не можем, обеспокоены чем-то. Стресс какой-то, и мы сразу не можем мантру слушать. Тогда мангаларати проведите, службу проведите, алтарю. Украсьте их, гирлянды сделайте, то есть ну, вот, займитесь этим служением. Ум придет равновесие какое-то, и джапу можно будет повторять. Почитайте книги иногда, нужно это. Если сразу не получается слушать мантру, у вас какие-то беспокойства в голове. Я, допустим, могу читать книги, и книги всегда приводят равновесие ум, всегда. Всегда, когда с Прабхупадой соприкасаемся в книгах, всегда равновешивается ум. Джапа, если у вас стресс, то вы, если вы опытный преданный, вы знаете, как выйти из него при помощи джапы. Новички могут не знать, они просто не повторяют мантру, нет сил, говорят, сбиты с толку. А старый преданный знает опытный. Вы просто берете и пулеметную джапу. Очень интенсивно, Очень интенсивно, быстро, бодро, громко. И вот таким образом, постепенно, постепенно. И уже полчаса достаточно, чтобы выйти из любого состояния стрессового. И быть в порядке. То есть достаточно святого имени. Также касается и всех других вещей. Это вожделение у кого-то есть, у кого-то что-то. То же самое. Если вы интенсивно джапу повторяете в этот момент, вы поднимаетесь над этим. Вот. Но если вы еще не можете интенсивно джапу повторять, тогда вот есть служение божествам, чтение книг, может быть, пообщаться с преданными или приготовить просад, предложить процесс занятости какой-то, который вас приведет в нормальное состояние.
Все, вы
Я сейчас попробую падаки, джай.